Хозяйка кофейной плантации. Инна Дворцова. Глава 1.
Егорушкин, ну что за галиматья, прости господи? Мне так и хотелось треснуть этого наглого студента паркером по башке. Я уже полчаса читаю дипломную работу, раздражаясь с каждой минутой все больше и больше. Досада от самого студента, от наглости или тупости написанного. Сам же выбрал тему диплома «Золотая лихорадка в истории Бразилии». И сейчас пишет такой бред, что портреты первооткрывателей Бразилии краснеют.
«Виктория Павловна, почему же гальматья?»
Смотрит на меня своими невозможными черными глазами Егорушкин Михаил, который в ведомости успеваемости записан как Мигель. У него и правда внешность Мигеля. Яркая, испанская, привлекающая взгляды. Я когда первый раз увидела, глазам не поверила. Егорушкин Мигель. Ошизеть, как говорят и говорили мои студенты. Весь студенческий сленг не запомнишь. Я ведь преподаю уже больше 35 лет. Выгляжу я, конечно, моложе своих 60 лет, но, увы, не на 45. Ни детей, ни плетей. Не сложилось как-то с семьей. Всю свою жизнь я посвятила студентам. И вот сидит передо мной на первой парте этот юный ловелас и буквально сверлит меня взглядом. Я невольно оглядываюсь. Ну, мало ли, может, за мной стоит Белкина, известная кокетка нашего университета. Но нет, мы с ним одни. Я невольно теряюсь от его взгляда. Ненормально это, когда молодой студент испепеляет взглядом пожилого препода. И взгляд этот далек от ненависти. «Послушай, Егорушкин», – терпеливо объясняю ему я. «Не было кофейных плантаций в Бразилии в конце 17 века. Ты понимаешь, что кофейные зерна завезли только в 18-м?» «Откуда вы знаете, Виктория Павловна?» Нагло спрашивает меня Мигель, тьфу, Михаил. Да неважно уже, как его зовут. Я просто теряю дар речи от такого вопиющего нахальства. Мне кажется, что у меня даже очки задрожали от возмущения. «Оттуда, Егорушкин, куда тебе не пришло в голову посмотреть?» «Из книг. Жизнь не одни бразильские сериалы».
«Да вы что? А что же еще?»
Вызывающе спрашивает меня мальчишка. «Да что с ним такое сегодня? Он никогда не был особо одаренным студентом. Все силы уходили на поддержание прекрасной физической формы. Михаила природа одарила классической мужской фигурой. Узкие бедра, широкие плечи. Он же создал себе рельефное накачанное тело, на которое пускали слюни все женщины университета от 17 до 75 лет. Егорушкин профессионально занимался спортом. Выступал на соревнованиях, защищая честь университета, города, района, края. Сколько у него кубков и медалей за исключительно первые места, и не сосчитать. В деканате постоянно за него просят. «Я же не иду ни на какие уступки». В итоге эта звезда спорта местного разлива выбирает именно меня руководителем своей дипломной работы. Что им движет, я, честное слово, не понимаю. Никогда не испытывала к нему симпатии. И он это знает. Теперь вот сижу и не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. «Вы предвзято ко мне относитесь, Виктория Павловна», – заявляет Егорушкин.
«Послушай, юный наглец!» – закипаю я.
Редко себе позволяю в таком тоне разговаривать со студентами, но, похоже, это именно тот случай, когда можно отступить от правил. «Я преподаю историю Бразилии больше 30 лет. Я неоднократно была там. В конце концов, я доктор исторических наук, специализирующийся на Бразилии. И ты мне сейчас говоришь, что я не права?» Эмоциональный накал достиг своего пика. Я не сдерживаюсь и указываю ему на дверь.
«Подите-ка вон, Мигель», —
звенящим от возбуждения голосом говорю я. «Переделайте работу полностью. А еще лучше принесите последний вариант, когда вы еще самостоятельно не поменяли тему диплома с золотой лихорадки на развитие кофейного дела в стране». «Почему вы так несправедливы ко мне, Виктория?» Наклоняется ко мне этот наглец и смотрит на меня взглядом, от которого у меня побежали мурашки. От страха. Это не тот нагловато уверенный взгляд Михаила Егорушкина. Это взгляд с многовековым опытом. Он смотрит на меня, как на неразумную девчонку. Я теряюсь и отвожу взгляд. «Что ж, Виктория Павловна, пришла пора покинуть вам этот мир», — скорбно произнес человек, похожий на моего студента. Он легонько дотронулся пальцем точки между моими бровями, и свет померк. Глава 2. Пришла в себя и от странной качки, словно я не на земле, но где понять не могу. Взгляд уперся в деревянный потолок. Не успела я осознать, что пришла в себя, как мне на лоб плюхнулась отвратительно пахнущая уксусом тряпка. Я смахиваю ее и сажусь, как оказалось, на кровати. Шальным взглядом оглядываю каюту. «Что? Каюту? Где это я?» Волна паники накрыла меня с головой. Я обхватила пылающую голову руками. Теперь понятно, зачем понадобился уксус. У меня жар. И молоденькая служанка сбивает мне температуру. Я глубоко дышу, чтобы успокоиться. Кажется, помогает. «Виктория Павловна, соберитесь!» Я закрываю глаза и открываю вновь. Ничего не меняется. Тогда я сильно щипаю себя за руку. Боль чувствую, но окружающая обстановка остается той же. Так, без паники. Глубоко вздохнув, я вновь оглядела небольшое помещение. Признаться, на меня каюта произвела приятное впечатление. Кроме узкой кровати, на которой я сидела, я заметила письменный стол, маленький столик с несколькими стульями, платяной шкаф и небольшой комод с зеркалом над ним. Все предметы обстановки были привинчены к полу. Каюту обогревала маленькая печурка, находившаяся возле письменного стола. По всей видимости, это каюта капитана или старшего помощника. Только у них были отдельные каюты на парусниках. А то, что это парусный корабль, я не сомневалась. У подножия кровати лежал незакрытый на замке чемодан, из которого свешивался рукав темно-голубого платья. Я заглянула под кровать и обнаружила там еще два чемодана и крепкие добротные женские ботинки. «Донна Виви!» – окликает меня милая девушка лет 18, черноволосая, с немного смуглой кожей и живыми, искрящимися интересом к жизни глазами. От того, как она меня называет, я смеюсь до слез. «Виви, бог ты мой, это же надо такое придумать! Из благородного королевского имени сделать кличку какой-то Балонки!» «Как ты меня назвала?» Сквозь смех спрашиваю я и резко замолкаю. «А вдруг здесь я совсем не Виктория?» «Виви, вас так называли дома. Полное имя Виктория», — поясняет служанка и смотрит на меня как-то странно. А я облегченно вздыхаю. «Хотя бы имя у меня свое». «Вы что же, совсем ничего не помните?» Я смекаю, что это хороший повод все разузнать. И киваю. «А что я должна помнить?» – осторожно спрашиваю я. «Напомни, как тебя зовут?» Девушка опять подносит к моему лицу дурно пахнущую тряпку. «А это зачем?» – отталкиваю я руку. Не хватало еще пропитаться запахом уксуса с ног до головы. «Ну как же, Донна Виви? Вы гуляли по палубе. Оступились, упали со ступенек и разбили голову. Неужели вы ничего не помните?» – огорчается девушка. Я качаю головой. Ответ служанки, прямо скажем, слишком лаконичный. Шла, упала, очнулась с пробитой головой и без памяти. Час от часу не легче. Спасибо тебе, неведомая Виви, что подготовила мне столь чудную легенду. Теперь я могу ссылаться на то, что потеряла память. И разузнать, куда я попала, не составит труда. Узнать, какое сегодня число, можно по запискам капитана на столе. Я их давно приметила, только не решаюсь прочитать при служанке. «Так как, ты говоришь, тебя зовут?» — смело спрашиваю я. Девушка бросилась ко мне, взяла за руки. Видимо, у прошлой хозяйки тела были дружеские отношения с ней. «Милагрош, Донна». «Я ничего не помню, мила, кроме того, что меня зовут Виктория. Ты уж будь добра, расскажи-ка мне, куда и зачем мы плывем?» «Мила. Я так решила называть Милагрош, а то пока произнесешь полное имя, язык отвалится». Так вот, Мила ошеломленно смотрит на меня. «Бедная Донна Виви!» – жалостливо произносит она, поглаживая меня по руке. Я поглощена своими мыслями и не обращаю внимания на фривольное поведение служанки. И все же не могу с ней не согласиться. Пока не вижу ни одного плюса своего положения. Попадись мне сейчас мой недоумок-студент, прибила бы.